Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нефть. Бензиновый шок в социально-культурном контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Исповедь телезвезды в автобиографии Барбары Олдерс. Кинообозрение с Андреем Загданским. Документальное кино «Между фактом и вымыслом». Роль и суть Голливуда в оценке Ассоциации киноиндустрии. Репортаж Владимира Аваринова из Вашингтонского пресс-клуба. Музыкальная полка Соломона Волкова. Ответы на письма слушателей. Отметив в прошлый понедельник Memorial Day, День памяти павших воинов, американцы официально вступили в лето, что, среди прочего, означает пару автомобильных путешествий по стране. В этом году таких поездок будет меньше, чем обычно. Впервые за 17 лет в Америке уменьшился расход бензина. Причем это самое стремительное падение показателя за полувековую историю статистики этого рода. Ошарашенные ценой на бензин, которая сегодня составляет в среднем $4 за галлон, американцы, наконец, откликнулись на вызов, всерьез взявшись за экономию. О том, как реагировать на бешеные цены, рассуждают все, начиная, естественно, с газетных мудрецов. Так, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» и видный эксперт по нефтяным делам Томас Фридман считает, что никак не реагировать.
Вашингтон должен заверить Америку, что цена на бензин никогда не упадет ниже нынешней. Если рынок понизит цены, то правительство повысит налог. Высокая стоимость бензина сделает конкурентоспособными альтернативные виды топлива, что освободит Америку от нефтяной зависимости.
Другой колумнист «Нью-Йорк Таймс» и влиятельный эксперт по экономике Пол Кругман выписывает стране свой рецепт, который он взял в Германии, где цена на бензин в 2 раза выше, чем в Америке, а машин немногим меньше.
Во-первых, американцам надо пересесть на экономичные автомобили. Во-вторых, переселиться в города из пригородов, жить не в отдельных домах, а в многоквартирных комплексах, которые легко обслуживаются массовым транспортом.
Первый совет уже исполняется. Большие спортивные автомобили и популярные раньше грузовички продаются за бесценок, а очередь за экономными машинами-гибридами растянулась на несколько месяцев. Со второй рекомендацией сложнее. Она противоречит национальному образу жизни, ибо предлагает отказаться от американской мечты, которую лаконичнее всего воплощает собственный дом посреди зеленой лужайки. К счастью, есть другой способ, не требующий ни жертв, ни вложений. Во время нефтяного шока 1973 года у нас не было такого выхода. Теперь, благодаря компьютерной революции, он есть. Пусть вместо людей двигаются пучки электронов. После урагана Катрина, когда цены на бензин впервые дошли до $4 за галлон, президент Буш потребовал, чтобы все федеральные служащие, чьи обязанности это позволяют, работали из дома ради экономии топлива. Вслед за Вашингтоном за дело взялись частные компании. Так, в IBM программисты работают дома 4 дня в неделю, Citibank – 3. В других компаниях вообще не снимают офисы. 10 лет назад около 40 миллионов американских служащих работали дома. Многие экономисты говорят, что в сегодняшней Америке чуть ли не треть работы можно выполнять вне офиса. Надомничество завершает давно уже предсказанный переход к постиндустриальной информационной цивилизации. Ее пророк-футуролог Тофлер так объяснил суть перемены.
Реальность индустриального общества, индуст-реальность, собиралась из отдельных деталей, как автомобиль на конвейерах Форда. Продукт массового общества она обогатворила фабрику. Но в центре постиндустриальной цивилизации находится производство уже не вещей, а информации. Поэтому, если индустриальность строилась вокруг фабрики, то центр информационной цивилизации – дом. Обыкновенный частный дом, который может стоять где угодно.
Другими словами, раньше дом находился рядом с работой, теперь работа переезжает в дом. Комфортабельные электронные пещеры Маклюина так размножились, что уже изменили американский бытовой ландшафт. Домашняя жизнь, становясь единственной, дает большую свободу маневра, легче вписывается в круговорот природы и способствует тому неспешному патриархальному быту, который, включая в распорядок трудового дня человеческий обед и даже сиесту, сплавляет воедино труд и досуг. Это не значит, что американцы станут меньше работать, они станут работать по-другому. Средневековый ремесленник трудился не 8, а 14 часов в день, но не выходя из дома. Более того, цеховой устав требовал от него сидеть у окна, чтобы прохожие могли оценить усердие в работе. We'll never find out.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Барбару Уолтерс можно было бы назвать гением исповедальной тележурналистики. Знаменитости любят именно ей признаваться в грехах, если уж не удается их скрыть от публики. Естественно, что следить за такими откровениями – удовольствие, в котором не может себе отказать ни один вменяемый телезритель. Так, 3 марта 1999 года, когда Барбара Уолтерс брала интервью у Моники Левински, 74 миллиона человек не отрывались от экрана. Я, конечно, был в их числе, поэтому помню то экстравагантное сочетание безжалостности и такта, которое объясняет триумфы Барбары Уолтерс. Сейчас, в 78 лет, и для нее пришла пора откровенности. Из ее автобиографии читатель узнает немало пикантных подробностей, вроде пылкого романа с одним женатым сенатором и любовных свиданий с Аланом Гринспейном, знаменитым начальником американских финансов. Но главное, мемуары объясняют, как Барбаре Уолтерс удалось стать звездой малого экрана и чего ей это стоило. Книгу «Проба» представит слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Ту роль в американском телевидении, на которой 40 лет блистает Барбара Уолтерс, трудно определить. Она не совсем тележурналист, не совсем телеведущий, не только телеинтервьюер, почти не телекомментатор. В английском есть для нее подходящее определение – телеперсоналити, буквально телевизионная личность. И хотя в Америке так просто называют телезвезд, на мой слух, это определение звучит чуть обидно, как будто говорящий подчеркивает, что данный человек не вообще личность, а только на телеэкране. Не знаю, вкладывают ли американцы этот намек в привычный термин. Барбара Уолтерс появилась на телевидении в 1961 году в возрасте 32 лет. Но известность пришла к ней только через 10 лет и началась с неприятностей. Ее соведущий новостной программы NBC Фрэнк МакГи вытребовал контракт, по которому во время совместных интервью Барбара имела право вставить свой первый вопрос только после того, как сам МакГи задаст 4 вопроса. Условие было унизительным для Уолтерс, но в контракте говорилось, что выездные интервью с людьми, заслужившими внимание прессы, она может делать самостоятельно. Это и натолкнуло Уолтерс на жанр, на котором она построила свою карьеру – телебеседы в интерьере. Вот что пишет о специфике этого жанра рецензент книги «Уолтерс. Проба», декан школы журналистики Колумбийского университета Николас Лемон.
В жанре телеинтервью есть неписанные правила. Первое – естественно, получить разрешение интересующего вас лица. Для этого Барбара проводила многомесячную подготовку, включавшую длинные письма к своему избраннику, переговоры с юристами, агентами, телеадминистраторами и другими людьми, от которых зависело все мероприятие. Другое правило. С собеседником можно вести себя как следователь, как друг, но ни в коем случае не как слабый противник. В интервью Барбары Уолтерс прицел был таким – дать человеку возможность представить собственную версию событий, излагая эту версию журналисту строго объективному, бескомпромиссному, но по-человечески сочувствующему.
Манера Барбары Уолтерс, дочери владельца европеизированного ночного клуба, была чрезвычайно привлекательной. Во-первых, она вела себя цивилизованно. Например, задавая неприятные вопросы, она говорила: «Мне придется спросить вас то-то и то-то». Или: «Что бы вы ответили тем, кто критикует вас за то-то и то-то». Она никогда не вела себя как хозяйка, в отличие, например, от другой телезнаменитости Опры, а всегда как гостья, понимавшая, кто в этой беседе интересен публике. Она одевалась с элегантной скромностью и всегда держала на коленях блокнот с вопросами, показывая тем самым свою добросовестную подготовку к интервью. Но при всей деликатности манеры она позволяла себе задавать самые провокационные вопросы. Пример – недавнее интервью с Бараком Обамой. Сперва Уолтерс сказала ему под аплодисменты публики, что он очень сексапильный мужчина, на что он отреагировал шутливо преувеличенным смущением. Но она тут же задала безжалостный вопрос о вопиющем противоречии между его снисходительностью к скандальному расизму священника Райта и неадекватно суровым осуждением радиожурналиста Дона Имуса за одно его бестактное замечание. Уолтерс умеет задавать обескураживающие вопросы. Одно время любимым был вопрос: «Как вы относитесь к себе?» Люди терялись, раздражались, мне помнится, в частности, шах Ирана. Отказывались отвечать на подобные вопросы. А актер Джон Уэйн ответил, не задумываясь: «Я без ума от себя. I'm crazy about myself». Книга Барбары Уолтерс «Проба» — автобиография и довольно саморазоблачительная. Например, она рассказывает о себе такое.
«Я так стеснялась своей недоразвитой сестры Джеки, что, когда собирала у себя школьные вечеринки, всегда устраивала их во дворе, заставляя мать сидеть внутри и следить, чтобы Джеки не вышла и не опозорила меня перед друзьями».
Или такое.
«В детстве я говорила моей любящей и нежной матери, что, когда вырасту, то построю ей роскошный дом рядом со своим. Но когда мать овдовела и стала слабеть, я, к сожалению, так и не вызвала ее к себе в Нью-Йорк. Правда, ее светская жизнь была полной, отчасти благодаря мне, потому что все ее подруги постоянно собирались в ее квартире в Майами и смотрели по телевидению мои шоу».
Однако в книге больше не самообвинений, а незабытых и непрощенных обид. В школе девочки издевались над ее туфлями. Итальянский красавец-холостяк не явился на свидание. Фрэнк Синатра возненавидел ее за то, что в интервью она спросила его о помолвке с Памелой Хейворд, будущей Памелой Харриман. Трумэн Капоте не пригласил ее на свой знаменитый черно-белый бал. Гилда Раднер жестоко высмеяла ее шоу в знаменитой пародийной телепередаче «Saturday Night Live». Ее агент не отменил отпуск, когда она меняла работу. А недавно руководство NBC заплатило Кэти Корик намного больше, чем ей 30 лет назад. Резюмируя этот трагикомический обзор, Лемон пишет.
«Возможно, из-за недополученной родительской заботы в детстве Барбара Уолтерс еще в юности рванулась за эмоциональной поддержкой к обществу, в мир публичного обсуждения проблем. Много лет спустя ее собственная дочь прошла через ужасные трудности отрочества, убегала из дома, какое-то время содержалась в школе для трудновоспитуемых. И даже этот свой опыт Уолтерс обнародовала, выступив вместе с дочерью по телевидению».
По этому поводу мне вспоминается рассказ Валерия Попова. Там описывается мрачный подросток, про которого все говорят, у него было тяжелое детство. И автор пишет, мы росли в одном дворе, но почему-то его детство было тяжелым, а наше нет. Так что, может быть, дело не в детстве, а в склонностях Барбары Уолтерс и в их соответствии вкусам американского телезрителя. Резюмируя особенности ее таланта, Лемон пишет.
«Барбара Уолтерс – алхимик, превращающий новости в шоу-бизнес. И наоборот. В 1977 году список ее собеседников включал людей такого разного масштаба, как египетский президент Анвар Садат и звезда музыки кантри Долли Партон. А в 2006 году она отказалась от интервью с лидером Венесуэлы Хьюго Чавесом в пользу интервью со вдовой человека, которого съел крокодил. Она удостаивалась беседы с монархами и президентами, но когда интерес к нему вял, она легко перешла на звезд шоу-бизнеса и на знаменитых преступников. Возникает вопрос, кто же Барбара Уолтерс, журналист или эстрадник? В любом случае, она крупная фигура, поэтому с ней соглашаются говорить другие крупные фигуры. Хотя для нее самой важны не столько масштаб темы и человека, сколько гарантия того, что интервью вызовет в публике сильные эмоции».
По этой же мерке написана книга «Проба» – продукт той самой поп-культуры, которую ее автор помогала создавать. А сама Барбара Уолтерс стала в Америке, по выражению рецензента Лемона, таким же предметом любви и гордости и такой же вечной темой для шуток, как любой другой национальный монумент.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Победа в Каннах французского фильма «Класс» с новой остротой поставила вопрос об очень популярном сейчас гибридном жанре. Он смешивает игровое кино с документальным, вымысел с фактом, сценарий с импровизацией, реальность снятую с реальностью поставленной или восстановленной. На границе двух этих эстетических методов балансирует немало видных режиссеров. Один из них – американец Эрол Моррис, чья картина после триумфа на весеннем фестивале в Трайбеке вышла на нью-йоркские экраны. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
4 года назад Эрол Моррис получил «Оскар» за полнометражный фильм «Туман войны» или «11 уроков из жизни Роберта Макнамары». Это было очень интенсивное, очень откровенное исследование бывшего министра обороны США во времена администрации Кеннеди. И фильм рассказывал о разных войнах, о войне во Вьетнаме, о Второй мировой войне, о Карибском кризисе и об уроках войны. До этого, 20 лет тому назад, Эрол Моррис сделал широко известный фильм «Тонкая голубая линия», который, я считаю, одним из самых влиятельных фильмов в истории документального кино. Это очень заметная картина, которая оказала принципиальное влияние на очень многих кинематографистов. В фильме речь шла об убийстве полицейского во время обычной рутинной остановки за незначительное нарушение на дороге в Далласе. Полицейский был убит выстрелом из машины, которую он же остановил. И кто стрелял, водитель или пассажир, и кто был за рулем, был ли вообще пассажир в машине, стало предметом расследования полиции. Они арестовали человека, осудили его, и он должен был умереть на электрическом стуле. Эрол Моррис вместе с другими экспертами посчитал, что полиция арестовала не того, кто стрелял, и осужден невинный человек. У него ушло несколько лет на то, чтобы убедить всех, кто был необходим ему, дать интервью, и он сделал картину, в которой, помимо интервью, тщательно восстановил различные версии того, что же произошло на дороге. Это абсолютное постмодернистское упражнение в поиске истины и такой, знаете, документальные ворота Рашамон. Что же было? Кто был за рулем? Кто стрелял? Почему этому показалось человеку так? Почему этому так? Кто почему давал какие показания? Какие были подлинные мотивации в поступках тех или иных людей?
Но у Куросавы мы так и не знаем, какая версия правильная, и, может быть, ни одна из них неправильной.
У Куросавы истина осталась непостижимой. В отличие от фильма Эрола Морриса, где ему было совершенно очевидно, что в тюрьме сидит невиновный человек. Фильм так и заканчивался, невиновный человек продолжал сидеть в тюрьме. Спустя некоторое время невиновный человек вышел на свободу. Я об этом говорю так подробно, потому что, наверное, впервые в документальном фильме были так тщательные, подробные, так важны были инсценировки, которые Эрол Моррис, режиссер, сделал. Практически речь шла о судебной экспертизе. Восстановленные на экране события помогали нам понять, что же произошло, какие реальные события происходили.
Но при этом смешивалось документальное кино с художественным, потому что инсценировка – это всегда вымысел.
Совершенно верно. И вот тут начинается следующая история. Речь идет о новом фильме Эрола Морриса, который называется по-английски «Standard Operating Procedure», и, наверное, по-русски можно перевести как «стандартный операционный протокол», получила «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля в этом году.
I don't know. I swear to God, I don't know. I go over it in my head every day. I dream about it every night. All the years as a cop, over half of all my cases were solved because the criminal did something stupid.
I don't know if I could take it mentally. I thought I could handle anything. I was wrong.
The guy died, put him on a gurney, he was gone. Go about your business, keep working.
That's the first time I started taking photos.
Фильм посвящен известной тюрьме Абу Граиб в Ираке и тем самым печально знаменитым фотографиям, которые запечатлели навсегда для всего мира издевательства и унижения, через которые прошли многие заключенные в Ираке. В фильме много интервью с теми, кто участвовал в этих издевательствах, с теми, кто был наказан потом с разной степенью строгости. Очень много фотографий чудовищных унижений, через которые прошли арестованные. И еще больше инсценировок.
Это не может не пугать. Вот это вот то, о чем мы говорили, смешивание художественного жанра с вымыслом, действительно довольно пугающая практика, потому что она слишком близка к нашему прошлому. Мы знаем, как легко история подвергается насилию, как только за нее берутся с идеологическими целями. И документальное кино отнюдь не лучшее место для подобных упражнений. Вы не находите так, как автор документального кино?
Для меня эта картина была не просто неудачной, а глубоко тревожным явлением. Я увидел огромное количество экранизаций, смешанных с настоящей реальной драмой, которая обесценивает драму. Она не дополняет ничего к нашему пониманию, а всего лишь становится вуайеризмом, порнографией, если угодно.
Ну, то, о чем писала Сьюзан Зонта, когда говорила про насилие как форму порнографии.
Абсолютно верно. В данном случае я не чувствую возмущения тем, что произошло. Мне кажется, Саша, что картина не состоялась на многих уровнях, и совершенно удивительно, что Эрол Моррис, будучи человеком очень тонким и очень чувствительным, прошел мимо очень важного фактора в современном медиа. Как один единственный образ может заполнить собой все информационное пространство. Помните, мы с вами делали передачу о фильме Клинта Иствуда, о самой знаменитой фотографии в истории Второй мировой войны, во всяком случае, американской Второй мировой войны на острове Яджима, когда несколько американских пехотинцев поднимают флаг на горе.
Конечно, эта фотография стала скульптурой.
Эта фотография стала абсолютно заполняющим представление о Второй мировой войне в сознании любого американца. Фотографию знает каждый человек. Точно так же эту печально известную известную фотографию, когда узник тюрьмы Абу Граиб стоит на ящике картонном, на голове у него одеяло, и к рукам его привязаны два куска проволоки. Эта фотография заполнила абсолютно все информационное пространство иракской войны. Уже не будет иракской войны, уже уйдут оттуда солдаты, уже каким-то образом это закончится, но эта фотография останется в массовом коллективном сознании. И то, что Эрол Моррис, делая картину об этом, растворил эту фотографию в инсценировках, в экранизациях, ушел от подлинной драмы, обесценил ее своими очень изощренными, но недорогими инсценировками, мне показалось очень тревожно.
Everybody knew, everybody that was inside that prison, they had the pictures.
They gave me thousands of pictures from Abu Ghraib.
Андрей, дело все-таки не в одном неудачном фильме. Дело в принципе. Как вы считаете, какое решение у этой проблемы? Потому что документальное кино и игровое кино все больше и больше смешивается. Что делать?
Я думаю, что эта проблема на уровне теоретическом неразрешимая вообще. Когда-то замечательно сказал Годар, что между документальным и игровым кино существует лишь условная разница, поскольку когда ты снимаешь игровой фильм, в тот момент, когда пошло действие, ты запечатлел это камерой, это уже документ. Это случилось на самом деле, и ты всего лишь это зафиксировал. И прямо противоположный процесс происходит с документальным кино, поскольку ты, имея реальность, которую ты снял, не вмешиваясь в нее, ты ее организуешь на экране, выстраиваешь во временной процедуре по законам игрового кино. Ты хочешь, чтобы это было начало, середина, конец. Таким образом, изначально существует определенное неразрешимое противоречие, но это теория. А на практике каждый автор будет решать этот нравственный вопрос по-своему и уже нам, зрителям, судить, удалось ему или не удалось.
I just thought it was a bunch of schmuck MPs acting like idiots. I don't think so anymore. The big word that always comes up for me is surreal.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Роль и суть Голливуда в оценке Ассоциации киноиндустрии. Репортаж Владимира Абаринова из Вашингтонского пресс-клуба. Музыкальная полка Соломона Волкова. Ответы на письма слушателей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных к правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о фактах проституции в одной из войсковых частей. Сумму компенсации морального вреда суд установил в 16 тысяч рублей. «Комсомольской правде» предписано также опубликовать опровержение. В Кемеровской области на шахте имени Ленина обнаружено тело еще одного погибшего горняка. Таким образом, число жертв недавней аварии возросло до 4. Судьба еще одного шахтера неизвестна. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана, Исламабаде, жертвами которого стали не менее 8 человек, и десятки людей получили ранения. Как сообщается, все погибшие и раненые – граждане Пакистана, в том числе сотрудники датского посольства. В Петербургском государственном университете в понедельник была сорвана лекция писателя и оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Лекция была запланирована несколько недель назад, однако в назначенный день руководство философского факультета отказалось предоставить для этого помещение. В Мурманской области в результате возгорания на электроподстанции остался без света город Полярные Зори с населением около 16 тысяч человек. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. Как заявила министр иностранных дел Экат Кешелашвили, в случае невыполнения этих требований реакция Тбилиси будет жесткой. В Узбекистане выпущена из тюрьмы правозащитница Мутабар Таджибаева, которая была приговорена к 8 годам лишения свободы после антиправительственных заявлений.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» роль и суть Голливуда в оценке Ассоциации киноиндустрии. Репортаж Владимира Абаринова из Вашингтонского пресс-клуба. Музыкальная полка Соломона Волкова. Ответы на письма слушателей.
Hooray for Hollywood, that screwy ballyhooey Hollywood.
Экономические трудности Америки портят летнее настроение и заставляют ворчать даже стоически настроенных американцев. Бензин дорогой, доллар падает, машины никто не покупает, дома упали в цене на 15%. А главное, что не купишь, все сделано в Китае, как будто в Америке не производят ничего дельного. Это, конечно, не совсем так, особенно когда видишь по телевизору репортаж с Марса, который ведет американский исследовательский аппарат с ювелирной точностью, высадившийся на планете. Но и на Земле есть индустрия, которая производит не знающий себе равных товар с ярлыком «Made in USA». Это кино. Свидетельство тому – новый триумф Голливуда, четвертый фильм об Индиане Джонсе. Эта картина уже собрала в мировом прокате более 300 миллионов долларов. Но это только начало, судя по тому, сколько заработали три предыдущие серии. Вот статистика по сборам в Северной Америке. С учетом инфляции цифры такие. Первая серия принесла 606 миллионов, вторая – 368, третья – 340 миллионов. Получается, что «Индиана Джонс» выгоднее целого нефтяного месторождения, не говоря уже об «Уралмаше». Столь же ошеломляющее влияние Голливуда и на идеологическом фронте. Нет у Америки более могучего оружия, чем ее кино, которое, так или иначе, ни мытьем, так катанем, покоряет любую аудиторию. Интересно при этом заметить, что политические взгляды Голливуда редко совпадают с мнениями Белого дома. Чаще, что легко заметить на каждой церемонии Оскара, два центра влияния, мягко говоря, расходятся в оценке реальности. Однако раздоры Лос-Анджелеса с Вашингтоном не мешают обоим осознавать важность той роли, а можно сказать и миссии, которую выполняет самый популярный в мире американский кинематограф. Об этом на одной из традиционных встреч в Вашингтонском пресс-клубе говорил глава Ассоциации американских кинопромышленников Дэн Гликман. Его выступление представляет и комментирует вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Дэн Гликман – профессиональный политик широкого профиля. До того, как возглавить Ассоциацию американских кинопромышленников, он работал министром сельского хозяйства США, а до этого 18 лет был членом Палаты представителей. Свое выступление в Вашингтонском национальном пресс-клубе он начал с самой острой сегодня темы американской политики – с президентской кампании.
Today we are in the midst of probably the most interesting presidential election since 1960.
Мы сейчас переживаем, возможно, самые интересные выборы, каких не было с 60-го года. Кто говорит, что эта кампания оказалась самой ужасной, самой грязной из всех? Я решительно не согласен. По историческим меркам она вполне умеренная. Вспоминается анекдот о молодом Уинстоне Черчилле. Будучи членом парламента, он вступил в спор со своим непримиримым политическим противником, леди Астер. Достопочтенная леди сказала ему: «Сэр Уинстон, если бы вы были моим мужем, я подсыпал бы вам яд в кофе». На что он ответил: «Мадам, если бы вы были моей женой, я выпил бы этот кофе». Вот это я понимаю грязная политика. Я считаю, высокая драма этих выборов просто просится в кино. В прошлом году на симпозиуме, который мы проводили, сенатор Обама сказал, что хотел бы, чтобы его играл Уилл Смит. Отличный выбор, гарантирующий кассовый успех. Уж не знаю, кто будет играть Хиллари или Джона Маккейна, но моя жена хочет, чтобы ее играла Анджелина Джоли. По мнению Гликмана, кинематографу принадлежит совершенно исключительная роль в создании позитивного образа Америки в мире. Кино принадлежит к числу наших самых ценных дипломатов. В глазах десятков миллионов людей на планете наши фильмы – это лицо Америки. Повсюду в мире, будь то Великобритания, Индия, Южная Африка или любая другая страна, они служат людям источником удовольствия. Как и многих здесь присутствующих, помимо шоу Хиллари, Барака и Маккейна, меня захватил недавний телесериал о Джоне Адамсе. В этой картине Адамс говорит примерно следующее: «Я учился делать политику и воевать для того, чтобы мои дети имели возможность учиться математике и философии, а дети моих детей – поэзии и музыке. Мы сегодня и есть эти счастливые дети». Глава Ассоциации кинопромышленников напомнил также, что кино – это важная отрасль американской экономики, а кроме того, незаменимое средство эмоциональной разрядки.
Film and television drive about $60 billion in annual U.S. economic activity.
Ежегодная доля кино и телевидения в экономике США составляет сегодня почти 60 миллиардов долларов. Киноиндустрия обеспечивает 1 миллион 300 тысяч рабочих мест. Не менее важно и то, что кино остается более дешевым и, по моему мнению, более эффективным заменителем психиатра. Нам необходимо расслабляться, находить временное убежище и забываться общим смехом в современном мире, в котором все труднее ощущать радость. Ассоциация американских кинопромышленников – организация, созданная в 1922 году для защиты интересов бизнеса. Ее первым президентом был Уилл Хейс, в прошлом генеральный почмейстер США и руководитель избирательного комитета президента Уоррена Гардинга, в чьей компании кинематограф впервые в истории сыграл значительную роль. Как раз в то время американские кинопромышленники столкнулись с обвинениями в оскорблении общественной нравственности. Угроза была нешуточная.
Еще в 1915 году Верховный суд США постановил, что продукция кинематографа не защищена первой поправкой, гарантирующей свободу слова. На основании этого решения городские советы начали сплошь и рядом запрещать на подведомственной территории прокат аморальных с их точки зрения фильмов. На Голливуд обрушился целый град разоблачений, связанных с личной жизнью звезд.
Хейс бросился спасать положение. Он разработал и ввел в действие свод цензурных правил.
Моральный кодекс, названный его именем, строго регламентировал демонстрацию на экране обнаженного тела, полностью исключал нецензурные выражения. Нельзя было богохульствовать с экрана, изображать священнослужителей в качестве комических или отрицательных персонажей, высмеивать действующее законодательство и внушать симпатию к его нарушителям. Распивать спиртные напитки разрешалось только отрицательным героям или тогда, когда это совершенно необходимо по сюжету. Запрещалось в подробностях показывать методы совершения преступлений, роды, сцены употребления наркотиков. Не дозволялись упоминания о венерических заболеваниях. Развод или супружеская измена должны были изображаться как безусловное несчастье и моральное падение героев. Но и пылкие поцелуи возбранялись, не говоря уже о более страстных и откровенных любовных сценах. Совершенно недопустимыми считались такие темы, как проституция, гомосексуализм и любовная связь между представителями различных рас.
Некоторые запреты носили анекдотический характер. Запрещалось, например, показывать женскую фигуру в профиль. Мало того, студиям вменялось в обязанность следить за моральным обликом актеров. С ними стали разрывать контракт за скандальное поведение в частной жизни. После Второй мировой войны из-за всех этих ограничений американская кинопромышленность стала проигрывать конкуренцию западноевропейской. Общественная нравственность стала более либеральной. Студии начали явочным порядком нарушать кодекс Хейса, превратившийся к тому времени в анахронизм. В итоге предшественник Дэна Гликмана Джек Валенти заменил цензуру системой классификации фильмов, ничего не запрещающей, но предупреждающей зрителей, какого сорта зрелища им предстоит увидеть. Эта система действует по сей день и составляет предмет главной заботы ассоциации. Наряду с этим ассоциация выступает одним из главных поборников защиты права на интеллектуальную собственность в глобальном масштабе. Поддержка Голливуда имеет важное значение и для кандидатов в президенты, и для действующего президента. Американские кинематографисты не без оснований считают себя проводниками свободы слова и демократии в мире, о чем тоже сказал в своей речи Дэн Гликман. Не забыл он и высказаться в защиту свободы торговли. В сегодняшней Америке эта тема рискованная. Из-за обострившейся конкуренции с иностранными производителями куда популярнее идеи протекционизма и таможенных барьеров.
To me, American movies are synonymous with American democracy, the freedom of artistic and political expression.
Для меня американское кино – это синоним американской демократии, свободы художественного и политического высказывания. Вероятно, именно это делает его столь феноменально важной отраслью американской промышленности. Но это также и всемирная промышленность. Помимо технологического прогресса, одно из самых поразительных свойств нашей индустрии сегодня – это то, что наши студии все в большей масштабах сотрудничают с производителями фильмов повсюду в мире. Они не только расширяют таким образом возможности продаж своей продукции за рубеж, но и находят новые сюжеты, дают слово новым голосам, и это превращает их поистине в глобального посредника. Конечно, человеку, занимающему должность, какую занимаю я, легко быть сторонником свободы торговли. Около 60% нашей прибыли дает прокат за пределами Соединенных Штатов. Американские фильмы приносят прибыль в каждой стране, с какой мы ведем бизнес. Практически никакая другая отрасль не может сказать этого о себе. И вот, пожалуй, самый интересный и существенный аспект американской киноиндустрии – плоды ее воздействия на умы и души зрителей. Эту часть своего выступления Гликман построил на цитатах. В своих лучших проявлениях кино преподает нам важные уроки. Когда я был мальчишкой, такими были фильмы вроде «Юг Тихого океана», в котором я впервые услышал фразу «Тебе надо научиться ненавидеть и бояться». Сегодня такой картиной может быть «Список Шиндлера» с цитатой из Талмуда «Спасай». Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир. Несколько членов Конгресса говорили о том, каким вдохновляющим был для них герой Робина Уильямса из фильма «Общество мертвых поэтов», который внушал своим студентам: «Кто бы что вам ни говорил, слова и идеи способны изменить мир». Или Джимми Стюарт в одном из самых моих любимых фильмов «Мистер Смит едет в Вашингтон», который говорит: «Только гиблые дела стоят того, чтобы драться за них». С картинами «Список Шиндлера» и «Общество мертвых поэтов» российская публика хорошо знакома, а вот фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон» старый, на нем стоит остановиться подробнее. На этом фильме воспитано не одно поколение американцев. Его снял в 1939 году выдающийся американский режиссер Фрэнк Капра. Герой картины – молодой начинающий политик-идеалист Джефферсон Смит, избран в Сенат. Прожженные политиканы ожидают, что Смит будет послушной марионеткой в руках старшего сенатора от того же штата Джозефа Пейна, который был когда-то честным законодателем, а потом превратился в коррупционера. Но новичок не оправдывает этих надежд. Он разоблачает финансовую аферу Пейна и его сообщников и, дабы не допустить принятия закона, открывающего дорогу к хищениям федеральных средств, применяет тактику обструкции, так называемый филибастер. Она заключается в том, что противники законопроекта не дают поставить вопрос на голосование, выступая с бесконечными речами, и в конце концов берут палату измором. Обычно в филибастере участвует вся фракция. Сенаторы отправляются отдохнуть или даже поспать, покуда их соратники держат речь. Но Джефферсон Смит устраивает филибастер в одиночку. Он не может прерваться ни на минуту. Именно в этой речи и звучит фраза, процитированная Дэном Гликманом. Полагаю, это еще одно гиблое дело, мистер Пейн. Никто из вас не знает, что такое гиблые дела. А мистер Пейн знает. Он однажды сказал, что только за такие дела и стоит драться. И он когда-то дрался за них, по единственной причине, почему за них должен драться каждый. Просто потому, что есть одно простое, ясное правило – возлюби ближнего своего. И в нынешнем мире, наполненном ненавистью, есть человек, который знает, что в этом правиле заключена великая сила. Вы знаете это, мистер Пейн. Я любил вас за это, как любил вас мой отец. Вы дрались за гиблые дела настойчивее, чем за любые другие. Вы даже умирали за них. Вы думаете, я проиграл. Вы все думаете, что я проиграл. Нет, я не проиграл. Я буду стоять здесь и драться за гиблое дело, даже если этот зал заполнит такие же лжецы, как вы. Кто-нибудь меня да услышит.
But if you think that you can be an actor, see Mr. Factor. He'd make a monkey look good. Within a half an hour, you'll look like Tyrone Power. Hooray for Hollywood.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит очередной выпуск музыкальной полки Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Сегодня экстраординарная книга. Ее автор Джон Ричардсон, и называется она «Жизнь Пикассо, том 3, с 1917 по 1932 год». Я даже не знаю, с чем это все предприятие сравнить. Это третий том вместе с первыми двумя, это уже почти 2000 страниц, и видите, до конца жизни Пикассо.
Еще очень далеко.
Далеко, да. И все это вместе, как бы сейчас, так сказать, вырисовывается в одну из самых монументальных художественных биографий нашего времени. То есть я завидую французам и вообще завидую поклонникам искусства Пикассо. И я сокрушаюсь, что ни об одном деятеле русской культуры ничего подобного еще не было
сделано.
Я бы
сказал, ближе всего, наверное, Набоков, вот этот вот трудновозеландского
ученого. Да, но опять же, это новозеландская работа. Где же наша отечественная? Где пушкинская биография? Где биография Гоголя, которая была бы тоже в 5 томах? Где нечто подобное пятитомной биографии американской Достоевского? Все это меня крайне огорчает, но лучше перейдем к радостному событию. Книга встречена восторженно. И в ней меня как раз больше всего заинтересовала связь Пикассо с русским балетом, с балетом Дягилева. Ну, во-первых, всем известно, что он женился на Ольге Хохловой, балерине из труппы Дягилева. Но меньше известно, что в «Энтерпризе» Дягилева Пикассо оформил балет «Дефали» и «Треуголка». Это произошло в 1919 году. И из книги Ричардсона я узнал о потрясающей истории, связанной с этим балетом. И я ее сейчас расскажу. Все, конечно, мы знаем о том, что Нижинский, ведущий танцовщик Дягилева, сошел с ума и много лет провел в психиатрической лечебнице, там и умер. Но оказывается, что когда Дягилев вместе с Пикассо, со своим хореографом Леонидом Мясиным ставили на музыку испанского композитора де Фали вот балет, этот «Треуголка», то они, Дягилев и Мясин, поехали в Испанию. И там специально нашли лучшего, по их представлениям, танцовщика в стиле фламенко. Это был Феликс, маленький цыган, 20 с чем-то лет, потрясающий танцовщик. И он поделился всеми своими секретами с Мясиным, который сам был не только хореографом, не только балетмейстером, но и танцовщиком вот в этом специальном таком роде. И видел, в общем, себя в качестве исполнителя главной роли, о чем вот этому Феликсу никто ни слова не сказал. Феликс думал, что он делится вот так щедро своими секретами, и ему за это дадут станцевать главную роль. Он, в общем, не очень подходил, потому что, будучи танцовщиком в народном стиле, он был импровизатором. И, конечно же, исполнять задания точного хореографа он бы все равно, может быть, не смог. Но вдобавок еще у Мясина были свои собственные планы. Короче говоря, от участия в премьере, которая прошла с грандиозным успехом, Феликс был отстранен. И он рехнулся. Он сошел с ума, как Нижинский. Его нашли отплясывающим у алтаря церкви в Лондоне, и полиция его силком скрутила и отправила в лечебницу. История сама по себе душераздирающая, но она еще имеет продолжение. Вам известен, Саша, фильм «Красные башмачки». Это английский фильм Майкла Пауэлла, который я считаю лучшим фильмом о балете. Там изображен персонаж вроде Дягилева, руководитель балетной труппы по имени Лермонтов. И Леонид Мясин в этом фильме 1947 года играет также балетмейстера и танцовщика. Он повторил в этом фильме вот эту историю этого Феликса, человека, который сходит с ума, отплясывая такой какой-то безумный танец. Но и дальше эта история имеет еще одно заключение, еще один постскриптум. «Красные башмачки» фильм имел грандиозный успех. И Артур Ранг, киномагнат английский, решил, что он сделает нечто подобное из жизни Нижинского, который был в это время жив. И вроде говорят, что поправлялся уже, то есть рассудок к нему возвращался. Ранг договорился с Нижинским, что он устроит ему специальный просмотр этого фильма «Красные башмачки». Нижинский был так разозлен этим фильмом, что уже сошел с ума окончательно. Вот всю эту историю я узнал из вот этого третьего тома биографии Ричардсона.
Надо сказать, жуткая история, которая говорит о том, что с музами очень опасно играть.
Очень опасно
играть. Это грекичи предупреждали нас.
Да. Это потрясающая история, и ими полна вот такими вот драгоценными историями, очень поучительными и занимательными. Полна эта книга, и, конечно, всем будем ожидать следующего тома. А отрывок из «Бешеной пляски» де Фали, «Треуголка» сейчас мы покажем.
Личная нота.
В эти дни я слушаю музыку в исполнении великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной.
Слава, я тут вас перебью, потому что, наверное, слушателям надо объяснить, почему вы слушаете Юдину. Мы недавно получили письмо от нашей слушательницы, очень милое письмо, спасибо за добрые слова, которая говорила, а не можете ли вы рассказать немножко подробнее про мою любимую пианистку Юдину? И вот так начался этот сюжет.
На той записи Юдины, которую я слушал в эти дни, она играет Шуберта. Юдина, она родилась в 1899 году, умерла в 1970 году, была в жизни невероятным эксцентриком. Она была очень религиозной женщиной, и играла она музыку, сказать, что по-юдински это мало. То есть вот до сегодняшнего дня, если я только слушаю 10-15 актов, я могу сказать, что это исполнение Юдины, потому что оно всегда бывает таким резким, гротескным, когда этого требует музыка. Но она также может быть очень эмоционально насыщенным и содержательным. И вот в этой записи Шуберта меня каждый раз просто до слез трогает сочетание особой какой-то простоты и трагизма. То есть трагическая история жизни Юдины, а ей пришлось очень много за свою жизнь пережить, и личных трагедий у нее было достаточно, и власть ее преследовали, и ученики ее некоторые предавали. Жизнь была очень непростой. Но одновременно вот то, как она подходила к этой музыке, учила тебя некоему стоицизму. Вот в ней был тот кальвинизм эмоций, о котором любил говорить Бродский. И вот когда я с ней сталкивался, мне такое счастье выпало, прежде всего производило впечатление невероятная ее целеустремленность и вот такое ярко выраженное волевое начало. Она старалась как бы сразу тебя подчинить своей системе воззрений. Возражать ей было совершенно невозможно. Никакого диалога с ней вести тоже было невозможно. С ее стороны это был только монолог. Но это был монолог настолько страстный, убежденный и содержательный, что ты отдавался во власть этого. Я понимаю, что, может быть, многие часы проводить ее общество было бы, наверное, затруднительно, но те встречи, которые у меня были, они мне запомнились навсегда, и о них я вспоминаю, когда слушаю Шуберта в исполнении Юдиной.
А сейчас музыкальный анекдот. Соломон, у меня к вам просьба. Расскажите его опять-таки о Юдине. Вы мне рассказывали эту историю, я считаю, что ей надо поделиться с нашими слушателями. Она потрясающая.
Эта история, она может быть и легендой, а может быть и историческим анекдотом, касается отношений Юдины ни с кем иным, как с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Казалось бы, что может быть общего между гонимой пианисткой и диктатором? Тем не менее, Сталин, как рассказывают, эту историю я впервые услышал от Шостаковича, он услышал по радио прямую трансляцию исполнения Юдиной 23-го концерта Моцарта. Тут же позвонил, как у него это было заведено на студию, и спросил, есть ли запись этого исполнения. И никто не решился Сталину сказать, что нету. Тогда он затребовал эту запись себе. И нужно было срочно за ночь тогда сделать эту запись. И делали ее в единственном экземпляре. Юдина вот за эту ночь, ей собрали оркестр, сменила трех дирижеров, потому что их чуть ли не в подштанниках привозили в студию, тепленьких, с ней было работать не так просто. И, значит, она заменила первых двух, только третий ей подошел. И была сделана вот эта уникальная запись в одном экземпляре, доставлена Сталину. Он послал Юдиной благодарственное письмо, при котором была сумма приложена в 10 тысяч рублей, по тем временам не слабая. И, как рассказывает, Юдина ему отписала в ответ, что она принимает эти деньги, передает их на нужды православной церкви и будет молиться об отпущении многих грехов Сталина. И все ожидали, конечно же, что после такого письма ее арестуют, но ничего с ней не произошло. Вот такая вот существовала легенда, очень-очень похожая на правду. И эту историю я всегда вспоминаю, когда слушаю 23-й фортепианный концерт Моцарта. Конечно же, не в исполнении Юдины, эта запись не сохранилась. Говорят, что она стояла на проигрывателе у Сталина, вот когда нашли Сталина мертвым, рядом был проигрыватель, на котором была эта запись. Но куда она подевалась, неизвестно. Но и это исполнение, которое мы сейчас покажем, не слабое. Играет Даниэль Баренбойм.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».